который мы намерены и дальше продолжать. Ну, пусть вас не пугают эти такие важные слова, цикл, художник, время. Ну, художник, это понятно, это писатель, это артист, это режиссер, это, наконец, художник, в собственном смысле этого слова. Всем этим и был Виктор Ефимович Ардов, и писатель, и артист, и художник, и так далее. Ну, кроме того, мы начали с него еще, потому что он лет 50 слишком там назад Виктор Ефимович очень предусмотрительно избрал себе такой псевдоним на А. Может быть, будь бы он на другую букву, мы бы начинали сейчас с Зигбермана бы, а так мы начинаем с Ардова, значит, на А. Теперь, значит, о времени. В своей автобиографии Виктор Ефимович сам так об этом написал. «Проживший в прошлом 19-м столетии 2 месяца и 10 дней, я нога в ногу и плечом к плечу с остальным человечеством перевалил в текущий 20-й век, век пара и электричества, как его величали в дни моего младенчества, или век радио и авиации, как обзывается указанный отрезок времени теперь. Срок моего рождения дает огромные преимущества в смысле начисления моего возраста в каждый данный момент. Какой год идет веку, такой смело кладите и мне». Вот мы и кладем, Виктор Ефимович, вам еще один, 78-й год. За свою долгую жизнь он сделал так много добра людям, что каждый из нас, и сидящих здесь на сцене, и его друзей, сидящих в зале, с удовольствием бы отдали ему по деньку, и, думаю, вошел бы он и в 21 век. Сегодня здесь собрались его друзья. Здесь сегодня в Цедре дом Ардова, дом, в который многие из нас ходили, многие там жили, ночевали, смеялись, веселились. Дом, в котором живала Анна Андреевна Ахматова, дом, в котором воспитывался Алексей Владимирович Баталов. Сегодня этот дом здесь, с его друзьями и домочадцами. Здесь Нина Антоновна Ардова. Здесь где-то спрятавшийся Мишка Ардов, вот эта самая копия папина. И совсем спрятавшийся куда-то Борька Ардов. Боря где ты? Ну, где-нибудь сидит. Это под... Здесь, ну, молодец. Ну-ка, подымись, мы на тебя посмотрим, хоть мы-то посмотрим. Ну-ка, покажись, где ты там. Ну, прекрасно, не вырос, да? Все понятно. Если тебя пруд не видит, значит, тебя, собственно, не существует, я так думаю. Значит, это... Есть Леонид Шпрут, которого вы все знаете, старый друг Виктора Ефимовича, 55 лет дружбы. Вот так, прошу любить и жаловать Прута. Есть Леонид, кланяйся. Владимир Соломонович Поляков, тоже, наверное, за 50 лет дружбы, я так думаю, да? Владимир Соломонович. Лев Борисович Миров, старый друг Виктора Ефимовича, тоже, наверное, 50 лет, да? Не меньше 50. А с другой стороны, совсем молодые друзья, Юрий Александров, это так приблизительно лет 10-15 для вечности, ничего не стоящее время. Юра Александров, пожалуйста, писатель-сатирик. Матвей Яковлевич, наверное, подкинет цифру тоже, наверное. 22, перебор, Мотя, перебор. Поехали дальше. Людмила Наумна Давидович справляет 100 лет, значит, у них на двоих, вот таким вот. На двоих, я правильно понял? Валентин Иванович Козлов любил тоже Виктора Ефимовича, наверное, лет 30 приблизительно, да? Главный редактор журнала «Эстрада и цирк» почтил нас своим присутствием. Прошу вас. Николай Васильевич Кривенко, заместитель главного редактора «Вечерней Москвы» и по совместительству друг Виктора Ефимовича Ардова, да? Пожалуйста. Ну, молодежь пошла. Арканов Аркадий, думаю, говорить нечего, ученик Виктора Ефимовича. Леонид Лиходеев, тоже, думаю, объяснять не знакомый еще с малой земли. Наталья Ильинична Смирнова, кандидат искусствоведения, будет говорить об Ардове как ученом, так тоже было. Михаил Жванецкий, прошу вас, это уж совсем молодая поросль. Мы начнем с автобиографии Виктора Ефимовича Ардова, которую нам сейчас представит Алексей Владимирович Баталов.
Как хотите, как вам. Дорогие друзья, я не буду стараться читать смешно, потому что это на самом деле автобиография. Куски ее написаны в разные время. Но зато это подлинно то, что Виктор Ефимович хотел бы сказать о себе. Автобиография. Мне очень не хотелось бы начинать свою биографию традиционно. Я родился там-то, тогда-то. Но теперь, раз первая фраза написана, можно отметить, что я родился в городе Воронеже 8 октября 900 года. Мои родители в предвидении обильных послереволюционных анкет вели себя вполне прилично. Отец инженер, в дни моего рождения служивший на железной дороге, мать, домашняя хозяйка, каковые в те поры назывались иногда домашними учительницами. Родительница моя тоже была украшена этим незамысловатым титулом. До 1905 года я рожался и рос. Что же касается моего участия в революции 1905 года, то, разумеется, мои воспоминания пятилетнего ребенка об этих исторических днях не обогатят историка. Я рано приохотился ко взрослым журналам, так, например, «Смерть Льва Николаевича Толстого», помню отчетливо, по обильным иллюстрациям. Пропровского «Огонька». Рано начал я читать «Сатирикон». Приблизительно тогда же я впервые приобщился к политике следующим образом. Я узнал у отца суть Государственной Думы и наличие в ней представителей различных партий. Тут симпатии мои слились по аукционному принципу «Кто больше?». Я твердо заучил порядок, в каком сидели в Думе партийные группы, и решительно стал на сторону социал-демократов, ибо левее их никого не было. Впрочем, я не собираюсь выдавать этого за ранние соприкосновения с революционным движением. В 1911 году был принят в гимназию и с размаху до 4 класса гимназии получал хорошие отметки и похвальные листы. В 4 классе в 1914 году я сообразил, что стараться особенно не стоит, ибо в гимназию я уже давно принят. И действительно, после этого до 8 класса я довольно удачно избегал наград. А в 1918 году, когда я был в 8 классе, награды были отменены вместе с золотой медалью. В 18 году я уже при советской власти окончил гимназию. В университет тогда принимали без экзаменов и решительно всех. Поступил и я на юридический факультет. Но в то же время не принято было учиться, и я, не побывав буквально ни на одной лекции, поступил на службу, только что зачинавшегося тогда советскую службу. Многочисленные учреждения, только что организованные и не ведавшие еще сокращения штатов, нуждались в огромном количестве делопроизводителей, секретарей и заведующих. В короткое время я вкупе с некоторыми сверстниками и приятелями достиг значительных бюрократических степеней. Я чем-то управлял, лихо накладывал резолюции в левом верхнем углу бумаги, сочинял сметы и катался по Москве на казенных лошадях. Все это 19 лет от роду. Так продолжалось до осени 1921 года, когда во мне заговорила художественная жилка. Осенью 1921 года проснулась беспокойная жилка и повлекла меня в театр Форегера, носивший название «Мастфор». Я, вероятно, никогда не сумею понять, по каким соображениям Форегер принял меня, совершенно неграмотного и в сценическом отношении человека, в качестве актера. Но приняли и поручили какую-то более или менее самостоятельную роль в одноактной буфонаде «Масса». Мое участие в этой буфонаде едва не поссорило меня на всю жизнь с Массом, одним из самых близких моих друзей. Повод вражды был таков. Я свою роль, написанную стихами, излагал по небрежности прозой. Уязвленный молодой автор неоднократно отводил меня в сторону и говорил: «Вы знаете, что такое стихи? А как же?» «Так вот, слушайтесь», — убеждал Масс, — «пьеса у меня написана стихами, понимаете? Как не понять? Ну вот, как вы там говорите? У нас на свобода, у нас не свобода, а диктатура, понимаешь, дура, Я заверял страдавшего автора в том, что в совершенстве усвоил его идеи, выходил на сцену и орал: «Дура, у нас никакая не свобода, а это как ее диктатура». Мас корчился. Я так и не знаю, каков я был в качестве актера, однако существует один верный поклонник моего сценического дарования – это Игорь Ильинский. Обязательный артист и до сих пор уверяет меня, что ему очень нравилась моя игра в массовой буфонаде и что во мне он приметил мягкий комический талант. Конечно, рад, что я ушел со сцены, теперь уже не конкурент самому Ильинскому, он может себе позволить похвалы по моему адресу. Чтобы запел он «Останься я в театре», хе-хе. Летом 1922 года мне удалось состряпать театральный фельетон юмористического порядка, а в 1923 году приняли мой юмористический рассказик в журнале «Красный перец». В литературной работе я подвязался, с одной стороны, в качестве юмориста, а с другой являлся очень левым театральным критиком. В 1924 году я, отошедший от крайних течений в области зрелищных искусств и приохотившись к юмористике, ощутил почти что потребность попробовать свои силы в драматургии. Поэтому летом 1924 года совместно с Масом я написал первую свою пьесу «Одноактный водевиль «Именинница». Пьеса эта была в том же году поставлена вновь открывшимся Московским театром сатиры и, будучи напечатана, выдержала 4 издания. С 1924 года я стал профессиональным писателем в том смысле, что доходы от литературной работы сделались единственным источником моего существования. Мне хорошо известно, что биографии писателей строго делятся на две части. А. Биографии классиков и Б. Не классиков. Разумеется, в силу присущей мне нескромности, свое место я отношу к группе Б. Какой уж из меня классик? Я как-то даже и на памятник не очень рассчитываю, и в противоположность многим моим собратьям по перу до сих пор не выбрал бульвара себе под монумент. Хотя кажется, что вновь разбитый сквер на Мясницкой улице около Милютинского переулка, он как будто бы не дурен и еще не занят ничем, кроме телефона-автомата. Ну, оставим это в стороне. С 1924 года в разных театрах идут мои пьесы. Я сотрудник в органах советской печати, «Красный перец», «Крокодил», «Бузатер», он же «Бич», «Смехач», «Вечерняя Москва», «Огонек» и другие. Выходили отдельными книгами, брошюрами мои рассказы и фельетоны. Ну, а существование мое вне литературы, существование просто брюнета среднего роста, галоши 11 номер, воротничок 42, оно, вероятно, никак не интересно читателю. Что я писал и пишу? Я пишу мелкие шедевры, как я обычно отвечаю на вопросы праздных собеседников и мнимых доброжелателей. Какой же писатель не слышит часто этого вопроса из равнодушных, а то и враждебных уст, раскрывающихся в порядке учтивости? Да, я малоформист по призванию, по характеру, по своему складу. Мне приходилось сочинять и трехактные пьесы, и полнометражные сценарии, и большие статьи, и даже пухлые исследования, но в основном я все-таки писал юмористические рассказы и сценки, одноактные и полактные пьесы и прочие произведения малых форм. О чем говорится в сих бесчисленных миниатюрах? О нашей стране и о нашем времени. Я никогда не уходил в историческую тематику, не сочинял утопий научно-фантастических и антинаучных мечтательных. Сколько себя помню, всегда я испытывал неистребимый и горячий интерес к действительности, к нашей советской действительности, к ее мельчайшим проявлениям, к злобе дня, ко всему, что рождается здесь, сейчас, сию минуту. А здесь я позволю себе сравнить мои малые сочинения с теми кусочками цветной керамики, что называется смальтой, и идут на создание мозаики. Я льщу себя надеждой, что из тысячи моих рассказов, фельетонов, сцен в результате получилась некая картина. Убедительна ли эта картина? Сходна ли с оригиналом? Интересна ли для зрителей, сирич читателей? О том судить не мне. Рецензенты и критики писали обо мне мало. Я этим, пожалуй, даже доволен, потому что 70% из того, что напечатано обо мне и моих произведениях, написано неуважительно по отношению ко мне и тем жанрам, в которых я работаю, и очень часто это просто неумно. Литературные чистоплюи не могут постигнуть того, что я делаю, потому что я путаю табель о литературных рангах и работаю вне традиций, а большинство наших критиков танцует от печки. К тому же, свежесть восприятия, какая бывает у рядового читателя, у них отсутствует и лишает их возможности смотреть на литературные явления со стороны. Поэтому я не прислушиваюсь к критике. Впрочем, у меня есть несколько друзей среди критиков. Но это не потому, что они критики, а несмотря на то, что они критики. И среди писателей, которым нравится мое творчество, я могу назвать Гусева, Пастернака, Алексея Толстого, Фадеева, это редактор моих книг, Ахматову, Шкловского, Брика, Германа, Зощенко, Катаева, Алигер, Павленко, Ильфа, Петрова и многих других.
Ну вот теперь, когда Виктор Ефимович сам все рассказал, значит, мы приступим к нашему вечеру, так сказать, перемежая Иосифа Леонидовича Прута, который сейчас пойдет, и приготовить молодому товарищу Юрию Александровичу. Прошу вас, Иосиф Леонидович.
Очень трудно говорить о человеке, с которым прожита была почти вся твоя жизнь, и которого сейчас нет рядом с собой. Я хочу вам только сказать такую вот вещь. Мне казалось, а я это говорю абсолютно искренне, что лучше меня человека нет на земле. Я добрый, отзывчивый, хороший, я всегда поддержу друга морально, и даже то, что теперь почти не бывает, материально. В общем, поверьте мне, что я очень хороший человек. Но я прошу вас также мне поверить, что Виктор Ефимович был лучше меня. И когда я вспоминаю о нем, то мне кажется, что он был во всем не то что мерило, а он был границей возможного, возможного того, что мы называем в быту добром. Он был добрый и хороший человек. Доброта его была очень разная. Во-первых, он никогда не обижался, если мы в порядке, мы всегда смеялись друг над другом, всегда разыгрывали друг друга, и он никогда на это не обижался. Правда, он был также участником розыгрышей, он любил посмеяться, но всегда смеялся добро. У него никогда не было злого юмора. Его юмор по отношению к друзьям был всегда самым добрым, самым доброжелательным, при всем том, что он всегда оставался очень остроумным. Что я хочу вам, две такие маленькие картинки нарисовать о нем. Он ни на кого не обижался. Я сидел как-то в редакции «Крокодила», пришел Виктор Ефимович, редактором был Рыклин Григорий Ефимович, уважаемый нами человек. Виктор всегда торопился, арда у него была бездна дел, он был занят всегда всем и всеми. Он сказал: быстренько прочти и напечатай. Рассказ небольшой, полторы страницы. Рыклин прочитал и сказал: Витя, что-то тут, по-моему, мало юмора. Он говорит: ты старый дурак и ничего не понимаешь. Тут полно юмора. Он говорит: ну я же все-таки действительно что-то понимаю, меня бы иначе бы не держали здесь редактором. Ну вот это может быть ошибка, что тебя держат. Здесь много юмора, и, пожалуйста, напечатай. Тогда Рыклин сказал: а почему ты так все-таки настаиваешь? Ведь он говорит: потому что мне нужно срочно 50 рублей. Ну так, одну минуту. Так ты так и скажи. Значит, он вызвал машинистку и сказал: будьте добры, выпишите Ардову 50 рублей и, пожалуйста, напечатайте этот рассказ посмешнее. Надо вам сказать, что мы были близкими друзьями, бывали в доме. В доме нам, молодым, было смысл бывать. Там кормили ужином и играли в преферанс. Играла в преферанс мама Виктора Ефимовича. Она играла в преферанс лучше всех в Москве. Поэтому те, кто моего возраста, и те, кто были ее учениками, сейчас много не проигрывают. Был брат, великолепный парень Марк, богатырь, красавец, хирург, плечи косая, сажень. Бывало, Виктор попросит: Маркуша, покажи этим недоделанным, так нас называл, значит, как нужно вообще. Мы выходили на Страстную площадь, там стояли лихачи, какой-то лихач хотел отъехать, Марк брал за задние колеса пролетку, и, конечно, лошадь дрыгала ногами, но двигаться не могла. Он был богатырем, но он был младшим братом. А Виктор Ефимович носил бороду, очень оригинальную, она у него начиналась отсюда. И когда мы спорили, то против нашей трешки Виктор закладывал свою бороду. Мы с него денег не брали, нам было принципиально важно, чтобы он ее сбрил, если бы проигрывал. Значит, и всякий раз, когда он проигрывал и сбривал бороду, моментально вырастала борода у Марка, потому что он не смел при старшем брате носить бороду, а если у брата нет, а у Марка росла борода мгновенно. И как-то мы тогда собирались в кафе «Националь», тогда это было доступно почти каждому, значит... И вошел Маяковский, а мы сидели втроем, Марк, Виктор и я. Он посмотрел на Виктора, потом посмотрел на Марка и сказал: ничего не понимаю, ребята, у вас что, одна борода на двоих? Значит, мне кажется, что те, кто знал Виктора Ефимовича, всегда, он всегда с нами, он всегда в нашем сердце, и мы всегда будем о нем помнить.
Спасибо. От команды молодых Юра Александров. Надо вам сказать, что последнее предисловие, которое написал Виктор Ефимович, он написал их множество разных предисловий к разным книжкам. Вот предисловие было к книжке Юры Александрова. Там написано, Виктор Ефимович написал, что он большой и талантливый художник, но большой — это тотчас видно же, вот здоровый, подымись, а что талантливый, пусть идет и доказывает.
Действительно, Виктор Ефимович написал мне такое приятное предисловие за несколько месяцев до своей смерти. Ну и так вышло, что шарш на меня там же нарисовал Иосиф Игин, очень хороший художник, и тоже после этого умер. Но я всех уверяю, что это чистое совпадение. Несмотря на это, вот сейчас я насобирал на новую книжку, попросил написать предисловие Владимира Тихвинского, но он отказался. Действительно, я работал с Виктором Ефимовичем Ардовым на телевидении, что меня не украшает. Делался такой цикл, назывался он «Мастера смеха». Шел он очень недолго, видно, мастеров оказалось совсем мало с точки зрения центрального телевидения. И первым мастером, ну или по алфавиту, или вот так получилось, был Виктор Ефимович Ардов. Когда делаются такого рода передачи, очень бывает трудно. Писатель что-то пишет, все время ремарки какие-то, говорит, прошло три дня, подумал кто-то, не думает о том, что его будут играть и кто-то переписывать. Вот, и переписывал вот это я на телевидении. Эта задача довольно трудная. Скажем, актер выходит, играет что-то с партнером, потом можно сделать так, поворачивается к зрителю и говорит, подумал я. На экран. Ну и после этого уже вообще ничего не ясно, кому он что говорит и думает ли он вообще. Еще очень трудно с подбором актера на роль автора. Ну, молодые любовники не подходят по возрасту. Герои отказываются сами. Ну, тракторист не подходит по многим пунктам. По пяти пунктам не подходит, в то время как автор обычно не проходит по одному, но пятому. Вот, и когда такие вот трудности, берут кого-нибудь совсем плохенького, одевают на него очки, говорят, играй автора, старайся произносить текст так, как будто ты его понимаешь. Виктор Ефимович, узнав об этом, сказал, давайте я буду сам играть писателя Виктора Ефимовича Ардова. Это еще раз подтверждает слухи о Викторе Ефимовиче, как о очень смелом человеке. Ну, все мы знаем, что телевидение может запугать кого угодно, в основном зрителей. Виктор Ефимович этого не побоялся. И в спектакле телевизионном он играл сам главную роль писателя Виктора Ардова. И сыграл так, что после этого многие подходили ко мне и спрашивали, кто играл писателя Ардова. Ну, мне надоело объяснять, что народные не соглашаются, трактористы не подходят. Я стал говорить коротко. Писателя Виктора Ардова играл киноартист Савелий Крамаров. Совсем недавно литературная газета одним американским писателем написала, что вроде бы там наверху жизнь есть. Ну, не просто наверху, там жизнь есть и живут хорошо, а совсем наверху. Вроде бы несколько человек оживили обратно, они все рассказали, что над ними наши доктора делали. Ну, правда, тут же наш доктор рассказал, объяснил, что все это чушь собачья, там тоже жизни нет, хватайте здесь кто что может. Вот. Так все-таки, если там жизнь есть, во что я лично не верю, Виктор Ефимович услышал бы нас сегодня, ему было бы очень приятно. Вот от того, что в зале собралось столько его друзей, а то, что такой юбилей при жизни у него не проходил, сейчас проходит. О том, что о нем говорят только хорошее. И не от того, что о мертвых не говорят плохо. Как раз, мне кажется, сейчас наоборот, о мертвых говорят плохо, а о живых боятся. Вот как раз недавно совсем здесь проходил один очень такой торжественный юбилей. Говорили столько хорошего об его виновнике, что мой сосед не выдержал и сказал, юбилей – это репетиция похорон. Вот, и когда мы, чуть не сказал писатели, как в билете, литераторы, скажем так, Виктор Ефимович больше любил группком драматургов, чем дом литераторов, пишем, мы всегда должны помнить, как писал и как, главное, говорил Виктор Ефимович. Всем известно, что он никого и ничего не боялся и мог сказать что угодно. Вспоминаю его любимую шутку, которую он любил повторять, когда вокруг никого не было. Наш колхоз все богатеет, третий птичник строится, а колхозник видит яйца. Дальше мне не разрешил читать Тихвинский. Те, кто знает, пусть передадут соседу. Ну и сейчас, с любезного разрешения ведущего, один маленький монолог, который написал буквально за несколько дней до этого юбилея, будем считать, что он посвящен этому юбилею. Вот некоторые говорят, у нас ни о чем писать нельзя. Я с этим не согласен. Как раз ни о чем у нас писать можно. Написала как-то, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Один прочитал и говорит, как это пойти, не знаю куда, может это далеко, ехать нужно на такси. Другой согласен купить, не знаю что, но не знает, где это продается, с какого хода и кому дать. Третий знает все, не знает только, где достать деньги. Шестой уверяет, что купить может, но тогда его самого могут посадить. Просит записать на имя третьего, если седьмой достанет справку, что зарплата позволяет. Седьмой может нарисовать любую справку, но рисовать ему нечем, в камере не выдают карандаши. Тут ввязался еще один, которому зарплата позволяет, и он себе позволяет, но не может купить даже штаны, потому что гастроном близко, а универмаг далеко. Ползти долго и могут отдавить руки. Восьмой уверяет, что у него есть не знает что, но заломил такую цену, как будто не знает что, кусок мяса. Шестой сразу же согласился на эту цену, деньги у него с собой в кепке, но он не помнит, что такое мясо, просит прислать чертежи. Тринадцатый знает, куда уехать, не знаю куда, согласен на такси, лететь самолетом и даже идти пешком, но его все равно не отпустят, потому что он работает на военном объекте, пришивает пуговицы к солдатским кальсонам. Двадцатый уверяет, не знает что, опасно для здоровья. Дети все равно родятся, но родятся уродами. и так все знают, обо всем говорят друг другу шепотом, потому что можно сказать что угодно, если лежишь с женой в постели и накрылся с головой одеялом. Вы сами хлопали, я не просил. Видели вы, по дворам мужчины гуляют с собачками. Собачка все сделала, все деревья обнюхала, домой просится, а мужчина все гуляет, потому что хочет спать хорошо. Мне этого не надо, я таблетку приму и сплю. Другие до 100 считают, до 1000, один до 1000000 досчитал, мог считать и дальше, но будильник зазвонил, на работу пора. А мне не надо, я таблетку приму и сплю. Другие, начальник обругал, валидол пьют, с машинисткой поссорился, дома жену бьет. Я никого не бью и меня никто не бьет, потому что сплю круглые сутки. Мне работа позволяет, я сторожем в магазине готового платья работаю. Устраивался по знакомству, потому что с дипломом не берут. Вы этот магазин знаете, в нем все время название меняется. То готового платья, то уцененных товаров. То готового платья, то уцененных товаров. Хотя товар все время один и тот же. Вас, конечно, интересует, где я такие таблетки достаю. Вы тоже хотите. В одной закрытой аптеке. Там их на валюту покупают, иностранцам продают. А у меня приятель есть, он в цирке карликом работает. Я его гуталином намажу и в магазин пускаю. Ему там все выдают, даже на наши деньги. Таблетки я у него отбираю, потому что ему и так хорошо. Одежду в детском мире покупает. Еды совсем мало надо, четвертинки на неделю хватает. Я даже такое предложение в Совет министров сделал. Всех с детства делать карликами. Потолки тогда можно будет опустить еще ниже. Мебель меньше не надо, потому что меньше нельзя. Материи потребуется значительно меньше. Тогда вместо хлопка можно посеять картошку и не надо покупать в Америке. Запорожец хорошей машиной казаться будет. Правда, лично мне ничего не надо, мне и так хорошо. Таблетку приму и сплю. Две приму, неделю шатаюсь, как карлик после четвертинки. Всем улыбаюсь, как ненормальный. Все нравится, как полному идиоту. Три приму, полный кайф, могу совсем не просыпаться. А что, если рядом с гигантом на Волге построить еще один гигант и выпускать 250 миллионов штук в день, чтобы всем было хорошо? Правда, лично мне не надо, у меня есть. Недаром я всегда говорю, когда просыпаюсь, лучшими минутами моей жизни я обязан снотворному.
Спасибо. Ну вот и хорошо. Теперь на минутку вернемся к Виктору Ефимовичу. Значит, вот здесь выписки из его записных книжек, которые он вел с 30-го года. Вот он пишет: «Толчком послужило прочтение записной книжки Вяземского. Я надумал посильно подражать князю. Не знаю, насколько интересен тот или другой анекдот или шутка, записанные мною, но могу сказать одно. Каждая из них при появлении нравилась слушателям. Значит, если она ничтожна сама по себе, то может служить как бы некоторой иллюстрацией к быту тех лет, когда возникла. Думаю, это достаточное оправдание». Федор Шаляпин как-то нанял в Петербурге извозчика. Возницу крайне заинтересовала фигура великого артиста. «Барин, а ты кто есть? Помещик? Нет. Купец? Нет. Может, ты генерал? Тоже нет. Я артист. А что это такое? Артист?» – удивился извозчик. «Ну, я пою», – пояснил Шаляпин. «Это и я, когда пьяный, пою», – отозвался возница. «А когда я пьяный», – задумчиво сказал Шаляпин, – «Васильев поет». И он назвал фамилию своего дублера в труппе Мариинского театра. В одном из городов на Кавказе играли Отелло. В пятом акте, как и положено, Мавр задушил свою супругу, а вслед затем задернул занавес, скрывающий альков. Потом он вышел на авансцену и произнес положенный в этом месте монолог, после чего снова открыл альков. И тут зрители увидели, что Дездемона лежит, приподняв голову с подушки, с папиросой в зубах, а к ней наклонился помощник режиссера с зажженной спичкой в руке.
Сначала в зале ахнули, потом раздался смех и даже аплодисменты. И перекрывая шум, раздался голос с сильным восточным акцентом. «Правильно задушил, слушай, на минутку оставить нельзя». В 30-х годах в городе Смоленске в цирке произошло трагическое событие. Львы на глазах публики растерзали своего укротителя. На другое утро директор цирка был вызван в обком партии. Там ему очень сильно влетело, и в ответ на разнос директор сказал: «Я целиком и полностью признаю свою вину. Однако у нас есть одно смягчающее обстоятельство». «Какое же? Видите ли, мы у себя в цирке, как раз накануне этого печального случая, решили все равно уволить этого укротителя». В очень глухом местечке в Средней Азии стоял полк, и командир этого полка внезапно скончался. Состоялись похороны. После этого заместитель командира по политической части письменно рапортовал о похоронах полковника своему начальству. Последняя фраза в этом рапорте гласила: «Похороны прошли хорошо, личный состав остался доволен». Я передаю слово Матвею Яковлевичу Грину. Сейчас в издательство «Искусство» выходит его книжка «Воспоминания драматурга эстрады», кусочек, посвященный Виктору Ефимовичу Ардову. Матвей Яковлевич сейчас и изложит.
«1955 год. В Союзе писателей идет собрание, посвященное проблемам эстрадной драматургии», докладывает Владимир Поляков. «В перерыве Поляков подводит меня к невысокому, очень красивому, веселому, с озорными глазами человеку, вокруг которого толпятся люди. Виктор Ефимович, познакомься, это Грин, он начинает писать для эстрады». Человек погладил свою ассирийскую бородку, весело взглянул на меня и вдруг сказал: «Слушай, есть потрясающий рассказ, как к Коршу пришел один автор и принес ему пьесу. Не слыхал? Ну, конечно, ты же, наверное, кроме себя никого не читаешь». Автор уже собрался было обидеться, как вдруг услышал: «Приходи ко мне завтра. Знаешь, где я живу? Не знаешь ничего, тебе покажут. Приходи, мы с тобой все обсудим. Если я буду спать, подождешь полчасика, ясно?» Я отошел от говорившего и только тут понял: это же Ардов, Виктор Ефимович Ардов, автор знаменитого «Укушенного», которого играла вся страна, автор сотен рассказов, скетчей, фельетонов и стольких анекдотов и острот, с быстротой молнии разносившихся по Москве. Ардов пригласил меня к себе, да еще собирается что-то со мной обсуждать. Большая Ордынка, 17, квартира 13. Этот адрес знали все имевшие хоть какое-нибудь отношение к эстраде, цирку, юмористике. Я не понимаю, зачем в дверь ардовской квартиры врезали замок. Все равно эта дверь была открыта с раннего утра до позднего вечера. И звонком никто никогда не пользовался. На скрип дверей обычно раздавался голос хозяина: «Борька, Мишка, кто там пришел? Пусть раздевается и проходит». Гость проходил в столовую, и первое, что он видел, это был круглый стол, заставленный чашками, стаканами, заваленный бубликами. По-моему, ближайшая булочная выполняла план только за счет Ардова. Кругами колбасы, которую почему-то не нарезали, а обычно рвали руками. Банками с вареньем, медом, спиной к окну между зеркалом и плиткой, с вечно кипящим чайником сидел Ардов. Седоватые волосы его были забраны под резинку, как в старину у мастеровых. На столе лежали длинные полоски бумаги и толстые разноцветные карандаши. Ими он записывал для себя памятку на день. пойти в издательство искусства, «Крокодил», «Бюро пропаганды», «Цирк», «Цедри» и так далее. Пришел? Молодец. Сейчас я только доругаюсь по телефону с одним деятелем, и мы с тобой все обсудим. Есть хочешь? Пей чай, бери бублики. Да, между прочим, я ведь видел когда-то Филиппова. Нет, не Бориса Михайловича, а того булочника. Мы как-то шли по Тверской с Катаевым. Ну ладно, ешь, я тебе потом все расскажу. В доме бывало за день человек по 20-30. Как говорила ардовская домработница, ну чисто Курский вокзал. Один туда, другой сюда. Но странное дело, каждый из пришедших чувствовал себя самым главным гостем. Ему казалось, что хозяин рассказывает все только ему, что чайник кипит для него, и свежие публики, принесенные из булочной, тоже именно для него. Здесь не встречали по одежке, по званию, по положению, здесь встречали и провожали по уму. Здесь был интересен почти каждый человек. Здесь одинаково радушно встречали Паганини эстрады Аркадия Райкина и безвестного клоуна Жака, он же Федор Степанович Палашкин, из 14-й группы «Цирк на сцене». Много позже, к 60-летнему юбилею Виктора Ефимовича, который праздновался здесь, в Цедри, я написал для артистов Евгения Вестника и Геннадия Дудника сценку в этом доме, в которой Вестник, изображавший Ардова, кричал кому-то по телефону. «Кто говорит? Алекс? Из 7-й группы «Цирк на сцене»? Ну что ты хочешь, Алекс? Играешь мое антре? Как рыжему вырезали аппендицит? У меня есть такое антре? Не помню. Так что у тебя, концовка не получается? Комплимент не выходит? А может, ты такой артист? Ну ладно, приезжай ко мне, посмотрим, что там у тебя. Ты что, со зверями? У тебя крокодил? Ну, бог с тобой, вези крокодила. Борька, скажи матери, чтобы освободила ванну. У нас там пару дней крокодил поживет. Алекс, ты мой адрес знаешь? Ну, в троллейбус с крокодилом тебя не пустят, бери такси. Да ладно, я все заплачу. 20 с лишним лет продолжалась наша ничем не замутненная дружба. Мы совместно написали сценку для театра Райкина «Закройщик для битья», который и по сей день идет в этом театре. Мы обсудили с Ардовым неисчислимое количество самых насущных вопросов жизни эстрады, драматургии малых форм. Когда ежедневно встречаешься с человеком, как-то не думаешь, что биологические законы неумолимы, и в один тяжелый день разговор останется незаконченным, уйдет из жизни собеседник, и то, что осталось недоговоренным, нельзя уже будет договорить, прояснить, обсудить. Я не записывал тогда наши разговоры, но кое-что память сохранила. Помни прекрасное изречение Сальери. «Ремесло поставил я подножием искусству», — говорил Ардов. «Надо знать ремесло, надо уметь строить репризу, уметь делать концовку номера. Если ты пишешь парный конферанс, не устраивай на сцене спора с дураком, когда все реплики Белого только для того и существуют, чтобы рыжий выглядел остроумным. Вот ты не пишешь для цирка. Если это из пренебрежения, то мне с тобой вообще не о чем говорить. Цирк — это народное праздничное искусство. Если ты не пишешь от неумения, то ты дурак. Этому можно научиться. Сходи, посмотри мою пантомиму «Пароход Анюта», и ты все поймешь. Ну, почти все». Понимаешь, когда я начинал писать для эстрады, нас, авторов, было очень мало. Правда, малое количество мы возмещали солидным качеством. Сейчас потребность в репертуаре больше, более серьезные требования, шире география концертов. Кто-то в министерстве мне сказал, что ежедневно в стране происходит 7 тысяч профессиональных эстрадных концертов. Добрый вечер, здравствуйте, это может сказать любой конферансье. А вот что он скажет дальше, это наша с тобой забота, наши муки и наша радость. Конечно, феномен эстрадной драматургии только еще складывается. Но тут есть свои опасности, свои неточности, свои ошибки в оценках. Давно установлена статистическая закономерность, согласно которой посредственных произведений в любые времена и в любом виде искусства всегда больше, чем выдающихся. Но вот к эстрадной драматургии почему-то не хотят применять этот расчет. Вот почитай некоторые газеты. О драматургах эстрады очень часто пишут, как говорил один гоголевский герой из «Мертвых душ». «Я их всех знаю. Это все мошенники». Конечно, это обидные и чаще несправедливые оценки. Но виноваты кое в чем и сами авторы. Хочешь, чтоб тебя уважали? Уважай свой труд. Не выпускай скороспелых. Не рассчитывай, что все, что ты не допишешь, артист доиграет. Не каждый автор пишет для Райкина, и не каждый артист Райкин. Нам с тобой на эстраде встречаются уж такие не Райкины, что не дай бог. Но они тоже выступают, и зритель их слушает. Мы не можем прибавить им таланта, но прибавить мысли, тематического серьеза, это мы можем. Ты знаешь, публицистика не моя стихия. Но ты пишешь публицистику, но только помни одно. Не преподноси зрителю вечером на концерте за 2 рубля то же самое, что он утром за 2 копейки прочел в газете. Идейный смысл работы журналистов и авторов эстрады один и тот же. Но образные средства должны быть различными. Мне выпала горькая радость проводить 75-летний юбилей Виктора Ефимовича Ардова в Доме актера. Радость потому, что это был юбилей друга, прекрасного юмориста, одного из зачинателей советской эстрады. А горькая потому, что автор, как и многие близкие к Ардову люди, знал, что неизлечимая болезнь уже подтачивает силы первого весельчака Москвы. И все-таки это был прекрасный вечер. Собралась вся Москва, были речи, специально подготовленные выступления артистов, театрализованные приветствия. Был даже выход на сцену медведицы Валентина Филатова. На другой день состоялся банкет, на котором Ардов вновь блеснул остроумием и подлинно мемуарной памятью. На утро Виктор Ефимович позвонил мне и сказал: «За все, что ты для меня сделал, за прекрасный юбилей, есть для тебя сувенир. Приезжай». Я приехал и получил в подарок изящную шариковую ручку. И сейчас, дописывая строки о прекрасном писателе, человеке, друге Виктора Ефимовича Ардове, я беру эту ардовскую ручку, чтобы написать последние строки этой главы. Светлая тебе память, веселый, добрый, хороший человек.
В другом месте записной книжки Виктора Ефимовича Ардова была следующая запись. «Однажды Евгений Петров смешно пошутил по моему адресу. Я был у него в гостях и позволил себе за столом прибегнуть к весьма крутому выражению. И тогда Евгений Петрович заметил: если бы вы сказали такое на обеде у леди Голлифакс, то лорд Голлифакс уронил бы монокль в борщ». Композитор Слонов написал множество вальсов. Он сам как-то заявил о себе: «Я король советского вальса». «Да», — согласился Богословский, — «ты вообще композитор только на 3/4». Эстрадный фельетонист Николай Павлович Смирнов-Сокольский увидел за кулисами, как известный кукольник Сергей Владимирович Образцов надписывает кому-то свою книгу. «Я и вам подарю», — заверил он Сокольского. «Не стоит труда», — мгновенно отреагировал тот. «Я глупостей не чтец, а пуще Образцовых». Опереточный комик Григорий Ярон отличался совсем крошечным ростом. Один из его гостей как-то зашел в его общую с женой спальню и увидел там непропорционально огромную наполовину комнаты кровать. «Слушай», — сказал гость хозяину, — «наверное, когда вы с женой в ссоре, вы с ней в этой кровати даже не встречаетесь?» «Встречаемся, но не раскланиваемся», — ответил Ярон. Спасибо. Сейчас, один из, я бы сказал, учеников Виктора Ефимовича, он приехал немножко позже, ты из БАМа, что ли, как все? Он как все с БАМа приехал. Это Андрей Внуков, ему слово, пожалуйста.
В глазницах у смеха озера тоски и солнечных зайчиков блики. К жилищу шута не привинтят доски, здесь жил наш смешной и великий. К могиле его не проложит народ дорогу бетона сплошного, и в этом большая дистанция от великого и до смешного. Но если веселой улыбкой вдруг лицо ваше вновь озарится, то знайте, что рядом ваш доблестный друг, веселого образа рыцарь. Он всех Дон Кихотов на свете сильней, с уверенностью правдознаться, что мельница будет вертеться, и с ней лишь можно для смеха сражаться. Пусть нет у него ни кола, ни копья, зато у него правоверца есть мудрость своя и отвага своя, и кое-что в области сердца. Веселость его не измеришь всерьез, она невесома, как эхо, порой из тысяч невидимых слез, да будет он искорку смеха. Его не всегда ожидает успех, а только тогда, когда смело один из великих напомнит, что смех серьезное дело. А то, что за смех ни чинов, ни наград, шуту никогда не помеха, он самому скромному званию рад. Бесстрашного рыцаря смеха руками возводят домов этажи, уводят ракеты со стартов, но надо кому-то и просто смешить, как Виктор Ефимович Ардов. Он с нами сегодня, нам весело с ним, хоть нету веселья сплошного, и проще великого сделать смешным, чем сделать великим смешного.
И снова обратно к Ардову. Некий простоватый, но весьма состоятельный купец просил известного адвоката Плевака принять участие в процессе. Адвокат согласился, но попросил аванс. Купец, никогда не слышавший французского слова, сказал: «Это что такое?» «Задаток знаешь?» — спросил Плевака. «Знаю. Так вот, аванс в 2 раза больше». Некая дама, встретившись в обществе с известным адвокатом Лохвицким, отцом поэтессы Лохвицкой и писательницы Тэфи, спросила его, как ей поступить в неких затруднительных обстоятельствах. Адвокат дал ей весьма квалифицированный юридический совет. Через некоторое время они снова встретились, и дама рассыпалась в похвалах, так как совет оказался превосходным. «Я не знаю, как вас благодарить», — воскликнула она. «Сударыня», — сказал Лохвицкий, — «с тех пор, как изобрели деньги, этот вопрос отпал сам собой». Еще одна история. В довольно трудные времена, когда хорошим тоном считалось ругать Зощенко, Виктор Ефимович, который действительно никого никогда не боялся, в одном публичном доме, я имею в виду в зале большом, где было много публики, сказал несколько очень хороших слов в защиту Михаила Михайловича. И тогда какая-то студентка из провинции встала и сказала: «Виктор Ефимович, это вы от себя или от чьего-то имени?» Тогда Червинский покойный и Давидович, где-то здесь сидящие, тихо на цыпочках вышли из зала, боясь того, что сейчас произойдет. Виктор Ефимович повернулся и нагло сказал: «Я по поручению Совета министров Удмуртской АССР». С тех пор прошло много лет, я думаю, больше 30, и Людмила Наумовна больше уже ничего не боится, и, пожалуйста, сюда.
Несколько лет назад Виктор Ефимович сказал мне: если я вдруг дам дуба, обещай мне рассказать то, что ты никогда никому не рассказывала обо мне. Хорошо? Да. Вот сегодня я выполняю это, то, что, мое обещание. В 30-е годы я жила в Ленинграде. Там мы познакомились, вместе очень много работали. И как-то я приехала в Москву и остановилась у Александра Яковлевны Бруштейн. Я шла по улице куда-то и встретила Ардова. И он мне сказал: ты куда идешь? Я ему сказала там. Он говорит: нет, ты пойди на Неглинную, в комитет по делам искусств. Там сегодня собрание. Будут разбирать, что делается на эстраде. Вот ты послушай, и я тебе очень советую пойти. Я говорю: кто ж меня пустит, меня никто не знает. Это не важно, пустят, там никто никого не знает. Я пришла, было очень много народу. Я села в уголок, выступала много, очень интересно выступали. Все говорили, что эстрада в тупике, что надо позвать варягов, что надо, чтобы писал Леонов, Фадеев, Панферов. Это и сейчас говорят. И вот тогда мы все слушали, и самый последний выступал Ардов. Он говорил очень интересно, очень серьезно, никаких шуток не было. И вдруг он сказал: вот вы все хотите варягов позвать, а надо ориентироваться на молодежь. Среди молодых есть очень много способных, интересных писателей. Вот в углу посмотрел на меня и сказал: вот сидит одна. Вы ее никто не знаете, ее никто не знает. Но я ее знаю, и я вам скажу, что этот человек способный, и с ней работать можно. Правда, у нее есть грех. Все на меня посмотрели. А у кого нет греха? Он говорит: все мы не без греха. Правда, у нее большой. Все смотреть стали еще серьезнее, я уже сидела ни живая, ни мертвая. Ну что ж, вы хотите знать, в чем дело? Пожалуйста. Она прятала Керенского. Если вы видели, что было, эту тишину я помню до сих пор. Все на меня смотрели. Я сидела ни живая, ни мертвая. И он сказал: ну что? Она тогда девчонка была. А она своим поведением, своей работой доказала, что это наш советский человек и очень даровитый. И была все равно страшная тишина. Он закончил, ушел куда-то, все молча встали и разошлись. Я... состояние мое, вы понимаете. Я нашла его, подошла и сказала: Виктор Ефимович, что вы сказали? Он говорит: ты же слышала? Я говорю: да, но ведь это же неправда, ведь этого же не было. Ну, конечно, не было. Я говорю: зачем же вы сказали это? Он посмотрел на меня и сказал: дура, я тебе карьеру сделал. Кто бы тебя заметил и кто бы тебя запомнил? А так все будут говорить: та, которая прятала Керенского. И пожал мне руку и ушел. Я еле живая дошла до Александры Яковлевны Бруштейн, рассказала ей все. Она говорит: мила, это неслыханно. Это мог сделать только Ардов. Это замечательный друг, человек. Спасибо ему. Ну, посмотрим, что будет. Конечно, такого ничего особенного не было, но многое было. Посыпались заказы, меня выписывали в Москву, оплачивали дорогу, гостиницы, я очень много работала. И всегда он мне говорил, кто тебя заметил и кто тебе дал жизнь. И последняя книжка, которую он мне подарил, там есть надпись. Дорогой Милочке, на память от Ардова, который любит ее больше, чем Александр Федорович.
Александр Федорович.
Спасибо, Алина. Несколько слов о той части деятельности Виктора Ефимовича, о которой еще никто не говорил, Наталья Ильинична Смирнова.
Консерватизм нашего мышления очень часто подсказывает нам, заслуженный артист, народный артист, значит, большой артист. Кандидат наук и тем более доктор наук, значит, настоящий ученый. И все-таки в жизни бывают удивительные парадоксы. Когда у человека нет этих званий, и тем не менее он имеет право все эти звания иметь. Когда Николаю Павловичу Акимову, в те времена, когда он еще не имел никаких званий, но был уже очень знаменитым человеком, говорили, простите, а какое у вас звание в бухгалтериях и так далее? Он говорил, у меня звание Николай Акимов. Вот, я думаю, такое же звание, очень высокое и очень звонкое, было у Виктора Ефимовича. И звание это было Виктор Ардов. Человеком он был ренессансным и обладал ренессансным мироощущением и миропониманием. И кроме того, он очень многим, как и полагается человеку такого склада, очень многим занимался. Он, вы знаете, был в литературе человеком очень известным и крупным. И, как сегодня вы слышали из его автобиографии, он любил писать сочинения и в том числе пухлые тома. Вот мне бы и хотелось сказать именно об этих пухлых томах. Вот Леонардо да Винчи тоже был человеком ренессансного мироощущения, потому что он был просто человеком ренессанса. И он тоже занимался очень многим. Он-то считал про себя главным образом, что он является механиком. Но он изобрел что-то очень значительное. Я, честно говоря, не знаю. Не то это была водонапорная башня, не то велосипед, не то вечный двигатель, не то инвалидная коляска, не то что-то очень великое. Но, тем не менее, он себя считал механиком. А, между прочим, так между делом он создал Джоконду, которая и осталась для человечества. Вот я думаю, что Виктор Ефимович, который оставил нам очень много, тоже оставил нам свою Джоконду. И как вам это не покажется сегодня странным, она не только в его литературной работе, не только в оставшихся очень любимых им малых формах. Он был большим и, на мой взгляд, уникальным ученым. Мы часто говорим, вот эстрада, замечательное искусство, на втором месте после кино, популярность, развитие эстрады и так далее. По эстраде у нас пишут мало, и что самое главное, неважно, чтобы не сказать плохо. Виктор Ефимович тоже писал об эстраде. Писал, на мой взгляд, прекрасно. И у него было удивительное умение не просто собирать факты. Это умеют многие. Не просто чувствовать и понимать, ощущать это искусство. Это уже умеют очень немногие. Он умел делать самое главное. Он умел отыскивать законы этого искусства. Он был одним из первых, кто попытался отыскать законы разговорного жанра И я думаю, что мы еще не раз с вами вспомним об этом труде, как об одном из самых замечательных трудов по истории и теории эстрады. Однажды я прочитала в журнале его статью о Руслановой и позвонила ему. Статья мне показалась очень интересной. Позвонила и сказала: вот как хорошо, что напечатана такая статья. «Да брось ты», — сказал он, — «это не статья, ты приходи ко мне, вот я тебе целиком покажу эту статью, вот это статья». И действительно, я приехала к нему, прочитала эту статью, и надо вам сказать, там не было никаких общих слов. Разговор был конкретный и точный. Он разговаривал о мастерстве певицы. Но в этой статье не было... В этой статье было раскрыто существо того самого сложного явления, которое мы называем сегодня театром песни, о процессе театрализации песни. Он написал так емко и точно, что вот каждый ее номер – это спектакль. Почему спектакль? Как она выходит на сцену, как она общается со своими партнерами, как она кланяется им и как она, наконец, поет свои песни. Сейчас эта статья в полном объеме выходит в сборнике, посвященном Руслановой. Мне тоже пришлось участвовать в этом сборнике. Надо вам сказать, что из всех статей, которые там есть, статья Ардова поражает не только глубиной и точностью, не только умением отобрать слова, но и тем извечно завидным качеством, когда человек понимает и любит то дело, о котором он пишет. Понимает не умозрительно, не внешне, а понимает всем своим существом, когда человек чувствует это каким-то особым, десятым, удивительным чувством. И поэтому я думаю, что сегодня, когда в зале собрались друзья Виктора Ефимовича, нам надо просто запомнить для себя, что и в науке существовал такой большой и уникальный человек, такой художник, у которого было очень высокое звание – Виктор Ардов.
Спасибо.
Но если говорить о Руслановой, то всем известен такой научный факт, что в очень трудные годы для этой великой певицы Виктор Ефимович не оставлял ее, посылал ей деньги многие годы, несмотря на других близких людей. Он любил ее как человека и как певицу, он умел это делать. Записные книжки. С.М. Буденный рассказывал, что во время одной из боевых диверсий возглавляемые им части должны были получить подкрепление со стороны пехоты. Однако к положенному сроку пехотных частей не было видно. Тогда сам Буденный отправился на розыски и нашел пехотинцев митингующим где-то в лесочке. «О чем вы, братцы?» – спросил командарм. «Да вот обсуждаем, нас продают, а кто вас такую сволочь купит?» – сказал Буденный. Актер Топорков лечился у зубного врача, и тот вставил ему золотую коронку. Топорков дал этому врачу билет на спектакль, в котором играл главную роль. Встретившись с дантистом после спектакля, актер спросил о его впечатлении. Врач ответил: «В бинокль из восьмого ряда ее можно увидеть». «Кого ее? Коронку, конечно». В Москве был такой театральный директор Игорь Владимирович Нежный. В начале 30-х годов он был во главе мюзик-холла. Там шло обозрение «Демьян Бедного», как 14-я дивизия в рай шла. Однажды автор пьесы сидел в кабинете директора и был свидетелем, как Нежный круто распекал своего нерадивого сотрудника. Когда тот ушел, Демьян сказал: «Я вижу, что ты такой же нежный, как я бедный». Я предоставляю слово народному артисту республики и старому другу Виктора Ефимовича Льву Борисовичу Мирову. Несколько слов.
Да, быть в числе друзей Виктора Ефимовича Ардова — это было для меня большим счастьем. Вот здесь сегодня много говорилось о нем, говорилось о том, о его доброте. Мне хочется привести несколько фактов этой доброты. Будучи весьма, как вам известно, талантливым человеком. Он очень щедро разбрасывал блески своего таланта тем, кто ему нравился, с кем он дружил. Многих артистов, многие стали артистами благодаря Виктору Ефимовичу. Ну, я не буду называть, перечислять фамилии, но вот скажем, довольно большое количество времени тому назад, благодаря Виктору Ефимовичу, благодаря его репертуару, благодаря тому, что он очень внимателен был к этому артисту, был такой Валерий Сысоев, который существовал буквально благодаря Артову. Позже, я просто не хочу задерживать ваше внимание, вот сейчас существующий, получивший звание заслуженного артиста республики, очень талантливый артист, рассказчик, который начинал благодаря Виктору Ефимовичу. Он его снабжал репертуаром, он ему помогал. Это есть такой Леонид Усач. И должен вам сказать, что я ему в не меньшей мере благодарен, потому что он натолкнул меня, он помогал мне вот в той работе, которую я для себя наметил. Он был в числе многих и очень многое для меня сделал. Вот здесь говорилось о том, что он был прекраснейшим искусствоведом. Да, он многое знал. Это был очень эрудированный человек. И я впитывал в себя все, что только мне приходилось слышать от него. Вот существует такое понятие условного рефлекса. Я при нем никогда не позволял себе шутить. Слушать его шутки позволял. Почему? Потому что однажды, давно еще, во времена «Синей блузы», когда я себе чего-то позволил, он просто так сказал: «Знаешь, тебе это пока не надо». Я говорю: «А когда будет надо?» Он говорит: «Я тебя научу, когда». И действительно, он меня научил любить юмор, ценить юмор и понимать юмор. Он умел это делать. Я очень-очень часто его вспоминаю. Мне очень часто его не хватает. Я консультировался по многим вопросам с ним. Он всегда, никогда не отказывался. Всегда помогал мне. Я очень дорожил этим чудесным отношением. И до сих пор не могу забыть, когда я сегодня услышал голосу, какой-то шок со мной произошел. Это очень близкий, очень дорогой нам всем человек. Да, он веселый человек, но до конца мы его не знали. Были времена, когда он бывал и грустным. Не будем сегодня об этом говорить. Во всяком случае, никогда, никогда не уйдет из нашей памяти эта светлая, очаровательная, замечательная, добрая личность, каким был Виктор Ефимович Артов. Спасибо.
Подражая Виктору Ефимовичу, который в свою очередь подражал князю Вяземскому, я тоже завел свою записную книжку. Вот пара записей, соответствующих, как любил выражаться Ардов, текущему моменту. Однажды на репетицию Льва Горелика, где я подвязался в качестве режиссера и актера, а было это в 1956 году, меня представили Ардову в первый раз. Чтобы произвести на знаменитого писателя наиблагоприятнейшее впечатление, я острил без умолку больше часа. Виктор Ефимович слушал меня гораздо меньше часа, скорости перебил и сказал: «Да, ты, я вижу, не дурак». Я обрадовался, значит, я не зря старался. Но Ардов добавил: «Тебе до дурака еще расти надо». Вот с тех пор я и рос. В 60-е годы, когда я немного подрос, Аркадий Сахчрайкин поручил мне и Марку Азову написание программы. Когда спектакль «Время смеется» вышел, газета «Советская культура», которая в те времена еще не была органом ЦК и могла вполне ошибиться, написала, что авторы смеются над дураками, и взяла под свою защиту дураков.
Виктор Ефимович в газете «Известия» взял под свою защиту нас. Каждый своего дурака хвалит. Он доказывал, что наш дурак вовсе не дурак. Получить за свое сравнительно низкое качество сравнительно большое количество детзнаков. И совсем не дурак тот, который сидю курю, а служба идет йог. Он защитил нас также на коллегии Министерства культуры, когда обсуждали Райкинскую программу. Какой-то искусствовед обиделся на авторов за следующий текст. Волк у нас говорил ниже следующее. «По-вашему, выходит, животные и зверь во всем вокруг себе виноваты. Я понимаю изоповский язык, чтобы никого не обидеть, на бессловесного зверя спихнуть ответственность. У нас зверей это тоже практикуется. А как же? Инстинкт здравоохранения. Только мы все обратно на людей спихиваем. К примеру, наделал один насел в науке такого, что только ухи торчат. А критиковать его неудобно, но все-таки осел, хотя и не должность, но звание. Вот мы и пишем в басне изоповским языком. Профессор, всем понятно, и ни один осел не обижается». Искусствовед возмутился. «Зачем же так грубо обзывать ученых ослами?» Присутствующий тут же член коллегии Ардов задал вопрос. «А вы обиделись, профессор?» Профессор ответил. «Что я, осел, что ли?» Виктор Ефимович считал, что записные книжки – хороший материал для рассказов. Я пошел еще дальше. Зачем их писать? Рассказы достаточно записывать. Сейчас я вам покажу один образец, сделанный из записной книжки. Попугай, удивительное явление природы, живет почти 300 лет, говорит почти как человек. Однажды я купил сынишке в подарок к дню рождения такого попугая, принес, повесил его на стенку. Собрались на день рождения девочки с косичками, мальчики в коротких штаниках, вокруг бутылочки. Нет, с лимонадом. Пупка тоже не разобрал, да как заорет на всю квартиру. 3,62, 3,62. Но сами понимаете, когда в доме дети, держать такую антипедагогическую птицу нет никакой возможности. И в тот же день я совершенно забыл этого попугая в такси. Совершенно случайно. А ночью из таксомоторного парка позвонили. «Вы нам кого забыли?» Я говорю, а что такое? «Заберите, пожалуйста, что это он с утра орет на весь гараж? Соображать надо, соображать надо». А у нас, может, шоферня еще с вечеру насоображалась. Пришлось забрать. Выручил меня сынишка. Дети всегда спасают семью. Он отнес этого попугая в уголок живой природы в школу. А через неделю и оттуда раздался звонок. «Вы нам кого подсунули?» Я говорю, а что такое? «А вы пройдите на урок языка и литературы». Захожу. Учительница. «Ученики, расскажите своими словами произведение Антона Павловича Чехова «Ванька Жуков». «Ванька Жуков», орет на весь класс мой попугай своими словами, «это нам запросто». Значит так, Ваньку Жукова отдали на работу в гараж. А он пишет на деревню дедушке. «Дорогой дедушка Константин Макарович, забери меня отсюда. Хозяин мне попался, Колымщик и Кирюха. Покуда он газует налево, я здесь в гараже вкалываю, а еды нет никакой, одна каша, в гробу я ее видел, в белых тапочках, еще и в профиль». Свои слова моего попугая оказались словами шоферов такси. Пришлось попку забрать. В тот же день я газанул в один научно-исследовательский институт. Говорю, вы проводите опыты над животными, а попугай, он приближается к человеку, а вам, говорят, его не жаль. В гробу я его говорю, ну и так далее, тоже кое-чему научился. Пришел домой, отключил телефон, курьера прислали. «Как вы думаете, мы из детского возраста выросли?» Я говорю, «Конечно, вы маститый ученый, а вы пройдите в лабораторию». Захожу, стоят профессора, ручки по швам, а мой попочка их так препарирует. «Чтобы у меня в носу никто не ковырялся, чтобы у меня в затылке никто не чесался, чтобы у меня никто не летел в туалет, кому когда угодно, для этого есть учитель». Вот чему научился мой попочка в нашей очень средней школе. Пришлось попугая забрать. Наконец я нашел ему место, я продал его в зоомагазин. Я 2 часа топтался у дверей, пока какой-то молодой человек очень модной наружности не купил мою птицу. 2 недели я гулял на свободе, и стал уж было забывать весь этот кошмарный сон, как вдруг однажды вечером на главном проспекте города кто-то сзади бодренько крикнул: «Привет, старичок!» Я оглянулся, это был мой попугай. А попка скосил свои без того косые глаза вслед 2 девушкам, которые шли по проспекту, и шипел им так: «Нас 2, вас 2, давайте знакомиться». «Нахал», — бросила одна из девушек почему-то мне. «Бракуешь, мордочка», — обиделся за меня попугай. Когда девушки скрылись за поворотом, попка снисходительно похлопал меня по плечу и сказал: «А это крайнее ничего, годится». Ночь пришлось провести в отделении милиции. К утру я был выпущен под залог попугая, вы сами понимаете, что я не торопился забирать свой залог, и все равно ровно через сутки у главного подъезда моего дома остановилась милицейская машина. Выследили. 2 дюжих милиционера внесли попугая наверх и бросились на утек. Посмотреть на чудо природы собрались все мои соседи по коммуналке. А попка, как ни в чем не бывало, сидел на спинке кресла и говорил им так: «Я научу вас свободу любить». Когда соседи в ужасе кинулись к своим дверям, попугай шипел им вслед: «А ну, марш по камерам!» Тут нам всем мучительно захотелось отведать супа из попугайского мяса. Кто-то принес лучку, укропчику, картошки. Попка скосил на все это хозяйство свои косые глаза и сказал: «Это все мне, такая шикарная передача». И тут из наших глаз хлынули слезы. А что в самом деле? Чем виноват попугай? Разве это он ввел в учительскую речь слова, чтобы у меня в носу никто не ковырялся? Разве это он придумал рыцарский комплимент: «А это крайне ничего, годится»? Он ведь только повторяет, а кто придумывает? Так вряд ли кто-нибудь из зала и выйдет, и скажет: «Это, мол, я придумал, мы ведь с вами тоже так повторяем». Чем же отличается человек от попугая? А тем, что попугай не может быть человеком. А вот человек он все может. Вот вам образец того, где у автора нет ни одного своего слова. Все из материала заказчика сделано. Сейчас я передаю слово человеку, который знает Виктора Ефимовича очень давно. Большие друзья — Владимиру Соломоновичу Полякову. Пожалуйста.
Я хочу прочесть небольшой отрывок из книги, которую я сейчас пишу. Я хочу сегодня говорить о самом живом человеке, которого я знал, о самом задористом и самом добром, о глубоко принципиальном и бескомпромиссном, о бесконечно чутком и безудержно веселом. Я бы мог рассказать, каким он был талантливым и разнообразным писателем, драматургом, фельетонистом, киносценаристом, эстрадным автором, отличным исполнителем своих произведений и теоретиком эстрады. Но это всем известно, не подлежит сомнению, и об этом еще будет много сказано и написано. Я хочу рассказать о 2 встречах с Виктором Ефимовичем, о встречах, которые остались навсегда у меня в памяти. Первая встреча произошла в 1928 году в Ленинградском театре «Сатиры». Я был едва начинающим литератором, он был знаменитым писателем, автором бесконечного количества сатирических пьес и юмористических рассказов. Он был в то время заведующим литературной частью Ленинградского театра «Сатиры». На меня тогда произвела неизгладимое впечатление его борода. Это сейчас почти у всех есть бороды, а тогда это было большой редкостью. Я принес в театр свою первую пьесу. Можно представить, как я волновался. Ардов встретил меня в своем кабинете очень приветливо. «Что вам надо?» – спросил он. Я принес свою пьесу. «Чужих никто не носит», — сказал он. «Дайте прочесть». «А я хочу сам прочесть», — сказал я. «Я это сделаю лучше», — сказал Артур. «Как называется ваша пьеса?» «Называется она „Рождество с марксистской точки зрения“». «Рождества с марксистской точки зрения не существует», — сказал он и улыбнулся. Взял пьесу и тут же в течение 20 минут прочел. Я сидел и старался не дышать, но у меня из этого ничего не получалось, и я часто и прерывисто дышал. «Не дышите так громко», — сказал он, — «это меня отвлекает». «Извините, пожалуйста». «А человек не должен извиняться за то, что он дышит». «Ну так вот», — сказал он, — «пьесы у вас нет». «То есть как нет? Вы же ее прочли». «Прочел, а ее нет». «И это совсем не смешно». «Как не смешно? Я писал и почти все время смеялся». «А я не смеялся», — сказал Арлов и расхохотался. «Когда смеется сам автор, это еще ничего не значит. Может, он смеется от глупости». «Вы не обижайтесь. Смех без причины — это... Я знаю эту поговорку», — сказал я. «Слушайте меня сюда», — сказал он. «У меня больше 20 пьес, но у меня есть еще столько же не получившихся. Так что ничего удивительного в том, что ваша пьеса не вышла, нет. Но, честно говоря, в ней есть кое-что смешное. Это должно вселить в вас надежды. Я бы, конечно, мог вам сказать, что вы талантливый человек, но я этого не могу. Я говорю только правду. Так я встретился с Ардовым, и с тех пор мы стали друзьями. Потом мы часто встречались уже на премьерах моих и его пьес, на сотнях заседаний, на которых Виктор Ефимович выступал, говоря всем правду в глаза, так что многие его даже боялись. Я стал называть его Витей, а он меня Володей. Как-то он написал рецензию на рукопись моей книги. Он написал, что книга интересная и должна быть напечатана, но вот этот рассказ он лично написал бы так, этот он написал бы так, а этот совсем иначе. И от книги ничего не осталось. Но в результате книга вышла, и он написал на нее хорошую рецензию. Отечественная война положила надолго конец нашим встречам. И вдруг, в 1943 году, на Северо-Кавказском фронте, на аэродроме, на котором я находился как представитель фронтовой газеты, во время митинга перед вылетом боевых самолетов появился знакомый человек с бородой и с сияющими глазами. Он был похож на Иисуса Христа в солдатской шинели. Он летел по заданию своей редакции армейской газеты и приземлился на нашем аэродроме. Я представил его командиру дивизии. «Это Виктор Ардов, один из самых веселых писателей. Веселье нам нужно. Почитайте, товарищ Ардов, нашим летчикам. Они через полчаса отправляются в опасный рейс. Надо им поднять настроение. Только почитайте что-нибудь смешное». «Всегда готов», — отрапортовал Ардов. Он прочел 2 смешных рассказа. Летчики хохотали. Этот аэродром мы отбили у фашистов, и кое-где он еще был заминирован. Когда Виктор кончил читать, и мы отошли от места, где происходило его выступление, на этом месте взорвалась мина. Но все кончилось благополучно. «Улыбка мины Лизы», — сказал Ардов. Он был отличным фронтовым журналистом, был храбрым человеком, и его любили воины за его юмор и за его смелость. «Как ты относишься к бомбежкам?» — спросил я его. «Как к гнусным критическим статьям». У всех было хорошее настроение. Ардов всегда приносил его с собой. Он всегда был заряжен оптимизмом и умел передавать его окружающим. Командир эскадрильи, провожавший Ардова, увидел, как он садится в открытый, незащищенный самолетик У-2 и сказал: «Будьте осторожны, Виктор Ефимович, особенно не выглядывайте. Здесь шалят мессершмитты». «Я ко всему привык в литературе», — сказал Ардов. «Сатирик не может быть трусом. А о мессершмиттах еще Козьма Прутков писал: „Юнкер мессершмитт из пистолета хочет застрелиться“. поправил пилотку, помахал рукой и улыбнулся на весь аэродром своей ардовской улыбкой.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, очень жарко, очень устали. Антракт сделаем или нет? Нет. Ну, говорят, нет. Ну, зачем же? Это дружно вы сказали? Вот давайте так, как в детстве. Не будем делать антракт? Нет. Ну, что? Я тогда предоставляю слово человеку, который написал предисловие к последней книжке Виктора Ефимовича Ардова. Это вот такое удивительное дело, когда сравнительно молодой писатель пишет предисловие. Но они их, правда, они вдвоем писали с Гориным. Аркадий Арканов.
Действительно, так получилось, что несколько лет назад последней книге Виктора Ефимовича Ардова нам доверили тогда написать предисловие вместе с Григорием Гориным. И, может быть, нам бы и не доверили это тогда, но это была просьба Виктора Ефимовича Ардова, и с этой просьбой вынуждены были считаться. И мы написали это предисловие. Но дело не в этом. Дело в том, что в 1963 году, это был год знаменательный для нас по двум причинам. Во-первых, в марте этого года состоялось тогда посещение вот этой выставки в Манеже, знаменитое посещение, и настроение тогда, значит, у всех нас было очень хорошее в связи с этим. И нам подвезло в том, что как раз в этом 1963 году, как раз через неделю, открывалось всесоюзное совещание молодых писателей, не членов Союза писателей, а разных молодых, так сказать, людей, подающих надежды. И мы с Гориным были приглашены участвовать в этом совещании молодых писателей. И тогда все было разбито по секциям, и нашу секцию, так сказать, так называемых сатириков и юмористов, вели маститые писатели этого жанра, представители этого жанра. Ленч был, Виктор Ефимович Ардов, ну и еще несколько человек, ну, которые для меня, в общем, не были маститыми даже тогда. И вот Марк Розовский, который принимал участие, он попал к Ленчу и страшно гордился, потому что Ленч человек очень серьезный. Он разобрал его произведение «От корки до корки» Марка Розовского. И на одном из наших заседаний он выступил с очень серьезным таким научным подходом, так сказать, по произведениям Марка Розовского. Нам достался, или мы достались, Виктору Ефимовичу Ардову вместе с Гориным. В день, когда нас обсуждали, это было в 3:30 наступило, все собрались, Ленч был председателем, Ардова нет, наше произведение у него. Гриша, человек более молодой, Горин, он стал суетиться, волноваться, стал звонить. Проходит минут 15, Ардова нет, телефон занят у Ардова, наконец он дозванивается около 4 часов дня, когда 30 минут все сидят и ждут, когда же нас будут обсуждать. И вот Ардов говорит: «Ах, это вы, это ты, что ли, племяша?» — сказал ему Ардов по телефону. «А я, говорит, совсем и забыл про вас, Саркаши», — сказал он. «Сейчас я бегу», — говорит, — «бегу, бегу, скажи там всем, и Ленчу скажи, чтобы они не разбегались, сейчас я про вас приду и скажу». Прошло еще 15 минут, появился Виктор Ефимович, и поднимался по лестнице, Гриша бросился к нему навстречу и сказал: «Виктор Ефимович, ну как же это так? Ну ведь уже 40 с лишним минут все ждут уже, и жарко же, и что это такое?» И тут Ардов сказал: «Племяш, а я, между прочим, вот в этой папке несу вашу...» И тут он произнес слово типично ардовское, которое, так сказать, при таком собрании людей я повторить не решаюсь. Вот, кто хочет, пожалуйста, за кулисами я могу это слово каждому сказать, очень хорошее, крепкое словцо. Так вот, он говорит: «Я вашу вот эту вот, значит, несу». И пришел, достал это все вот, значит, то, что он принес, наше, и начал с того, что он говорит: «Ну вот, значит, тут, что тут обсуждать этих двух молодцов», сказал он. «Они люди профессиональные, и, в общем-то, говорить о них и незачем. А меня интересует другое. Почему до сих пор ни один сукин сын не делает репертуар для цирка?» И 40 минут потом Виктор Ефимович рассказывал о том, почему важно создавать репертуар для цирка. Когда он закончил, Ленич сказал: «Ну а как же вот с ними-то быть?» Указывая на нас, он говорит: «Я уже сказал, с ними все ясно, они люди профессиональные, тратить на них время не будем, потому как я считаю так, вот они отличаются чем от одного писателя, которого я очень люблю и в то же время недолюбливаю», — сказал он. «Вот тот писатель», — он указал фамилию известного писателя, — сказал он, — «он что делает? Он пишет такие рассказы. У него, значит, в начале рассказа выходит человек на коньках на лед. И уже интересно, и все думают, что он не умеет кататься, а в конце рассказа герой рассказа оказывается абсолютным чемпионом мира по фигурному катанию и героем Советского Союза. Так вот, он говорит, к этим молодым людям это не относится, и считайте, что все то, что я сказал, это уже значит то, что их можно рекомендовать в Союз». И с этого началась наша с ним, с Виктором Ефимовичем, такая вот длительная... Я не берусь сказать «дружба», потому что я, так сказать, ну, дружба – это нечто более святое и нечто более близкое. Но у нас с ним были очень хорошие, близкие отношения. Мы его с самого начала называли с Гришей «дядя Витя», а он в силу этого нас называл племяшами. И, в общем, вот, когда было это последнее предисловие, он нам позвонил и сказал: «Вот, племяш, напишите, и мне будет очень приятно, если вы это сделаете, потому что, как-никак, все-таки я вам давал, так сказать, путевку в жизнь». И вот эти вот, так сказать, воспоминания, в общем, они остались надолго. И мне хочется тоже, так сказать, внести свой маленький вклад сегодня в этот вечер и прочитать один небольшой рассказик, очень коротенький, который, как мне кажется, понравился бы Виктору Ефимовичу Ардову. А он был человек очень строгий. Здесь уже Алексей Баталов читал автобиографию, а я тоже прочту маленькую биографию, которая принадлежит моему одному герою, рассказов многих, человеку очень сложному, очень многогранному, талантливому в какой-то степени, деятельному, который является героем многих моих рассказов. И для того, чтобы мне не задавали вопросы о нем, об этом человеке, я написал, попросил моего героя написать за себя биографию, и сейчас от его имени и прочту это. Биография. Родился я в 1925 году в селе Малые Выселки, где-то на Орловщине. Отца своего помню плохо. Он пал от руки пьяного кулака в 1922 году, за 3,5 года до моего рождения, так и не успев познакомиться с моей матерью, которая в том же, но уже в 1923 году совершила ошибку, выйдя замуж за пленного словака. Она до сих пор жива, живет в Аргентине, с которой я никакой аккуратной переписки не поддерживаю. Так что родился я в чужой, незнакомой мне крестьянской трудовой семье, которая и стала мне детским домом. С юных лет я привык к тяжелому, изнурительному труду, и до сих пор не могу от него отвыкнуть. В 1941 году я получил паспорт и уже мог отвечать за свои поступки по всей строгости Уголовно-процессуального кодекса. Война настигла меня в Ташкенте. Передо мной стоял выбор: либо есть хлеб с маслом, гулять, веселиться, радоваться и наслаждаться, либо жить так, как все. Я выбрал первое, в чем глубоко раскаиваюсь по сей день, хотя есть что вспомнить. Таким образом, по своей молодости я пришел к первому ошибочному заключению. Вышел я из этого заключения в 1947 году. В тот же день я познакомился с моей женой от первого брака, и благодаря ей вскоре познакомился с моей женой от второго брака. Мы любили друг друга, но без всякой взаимности, и часто спорили. В спорах рождались дети. Это была истина. С 1948 по 1952 год я работал карликом-униформистом в цирковой программе «Мечте навстречу», где и познакомился с моей женой от третьего брака, которая с первого взгляда мне не понравилась, но прошло несколько дней, и я ее возненавидел по-настоящему. 1953 год считаю для себя переломным. Я упал с трапеции. Очнулся я в 1957 году заместителем министра торговли и депутатом районного совета с окладом в 385 рублей. Тогда-то я и понял, что для того, чтобы есть хлеб с маслом, гулять, радоваться и наслаждаться, воровать совсем не обязательно, но желательно. В должности замминистра я проработал 8 лет, вплоть до самой выписки из психиатрической больницы номер 15. С этого момента я стал полноправным членом нашего общества. С 1966 по 1969 год выезжал в братские страны соцлагеря в качестве руководителя делегации деятелей культуры и искусства. В 1970 году мне доверили защищать честь страны на международном конкурсе скрипачей в городе Брюсселе в качестве сопровождающего скрипача. В настоящее время я женат на своей жене от четвертого брака и имею от нее высокие правительственные награды. Настоящую биографию прилагаю к заявлению об освобождении меня с должности заведующего овощехранилищем номер 8 в связи с переводом меня послом в Доминиканскую Республику.
Спасибо. В 1975 году литературная газета поручила мне сделать такую полосу к Дню Победы. Я пришел к Ардову, он мне рассказал все, что он знал про фронт, а потом он сказал, но самая смешная история, самые смешные истории происходили на фронте с Лиходеевым. Но это, говорит, ты у него спроси сам, он тебе это все сам расскажет. Сегодня Леонид Лиходеев здесь. Я думаю, что ваша встреча действительно произошла на фронте, и, наверное, с этого вы и начнете. Леонид Лиходеев.
Я расскажу случай, который может стать материалом для художественной литературы, так сказать. Но, тем не менее, историчность его, несомненно, по крайней мере, для меня. Осенью 42-го года на войне было невесело. Это было такое общее положение. Мое личное положение было такое, что редактор дивизионной газеты, где я служил, обиделся на меня и по профне...
Не слышно, ближе к микрофону. Наоборот, ближе к микрофону.
По-моему, дальше или ближе, как он, ближе.
Ближе.
В общем, короче говоря, из дивизионной газеты, где я служил, меня за профнепригодность отчислили в полк, ну, то есть в батальон, точнее сказать, в роту. Надо сказать, что в армии, а на войне тем более, понятие субординации почти мистическое. То есть своего непосредственного начальника вы себе еще представляете. Того, который над ним слабо, но уже следующее звено для вас это марево. Что там делается, это уже не касается никого. И вот, находясь в таком скромном положении, меня вызвали командиру роты, который был непосредственным начальником, и сказал, что меня вызывает, ну, скажем, Егоров, эта фамилия будет играть дальше. Что такое Егоров? Это был человек, который на 10 тысяч квадратных километров был недосягаем, велик настолько, что никто не представлял себе, что это такое. И имя это упоминалось довольно редко, ни к чему, хотя это было, так сказать, непосредственное наше начальство. И вот я ровно 12 дней шел по вызову к этому Егорову. И судя по тому, как меня там пропускали, все-таки он был в тылу, мне чуть не отдавали чести, к такому великому начальнику я шел. Наконец, когда я добрался, и все с огромнейшим почтением меня проводили в хату, где жили адъютанты этого Егорова, вот, там посмотрели телеграмму, она была законна, пошли докладывать ему. И потом вернулся оттуда адъютант и сказал: а тебя никто не вызывал. Понимаете, это было очень опасно, потому что растревожить вот таким образом большого начальника всегда очень опасно. Я говорю адъютантам, которые были мне поближе, а я был в звании сержанта, это вообще ничего. Я говорю: что же делать? Они-то: что делать? Будем проверять, как тебе попала такая телеграмма. Сейчас военные действия начинаются, ты что-то, парень, не туда, не в ту сторону пришел. И вдруг какой-то молодой адъютант из интеллигентов, которые все знают, высказал мысль, что это телеграмма от Егорова, но не этого Егорова на 10 тысяч квадратных километров, а Егорова на 25 тысяч квадратных километров, он тоже был Егоров. И вот тут-то произошло очень интересное событие для меня. Я увидел вот этого Егорова на 10 тысяч квадратных километров. Он, наверное, понял. Но никому не могло прийти в голову, что сержанта может вызвать вот тот Егоров. Он вышел, он пожал мне руку, он дал мне вилис, и я уже ехал к тому Егорову не 12 дней, а 12 часов. Когда я попал к тому Егорову, о котором вообще мы не подозревали на передовой, выяснилось, что там тоже адъютанты. Но там были адъютанты еще подальше от фронтовой линии, поэтому они были как-то покладистее, среди них много было в очках. Вот. И тогда они говорят: подожди докладывать, подожди, давай выясним, какой шифр, какой номер, подожди. Ну давай сейчас мы выясним, что к чему, кто давал, кто дежурил. Тому Егорову меня даже не показали. Выяснилось, что действительно тот Егоров приказал меня отыскать. Видите, искать меня на фронте можно было только в электронные микроскопы. Найти меня было невозможно. Потом мне адъютанты рассказывали, что искали меня недели две. Но почему тому великому Егорову понадобилось меня искать? Я так и ничего и не понял. Ну, меня быстро подшили к делу, потому что не знали, что со мной делать и для чего я вызван. У начальства никогда не переспрашивают. Он сказал вызвать, но не сказал для чего. И вот, пришитый к делу, я примерно 3-4 недели болтался в так называемом резерве, ходя со своими сержантскими лычками среди полковников и майоров, которые тоже ждали назначения. Это был нонсенс, никто ничего не понимал. Наконец-то, совершенно нежданно-негаданно, меня спросили: вот есть место во фронтовой газете. Ну давайте, потому что здесь я выпускал стенную газету, как младший по званию. Я был освобожден от всяких вещей, которые делали остальные участники этого резерва, так сказать, состоящие в резерве. Например, сегодня полковники метут казарму. Сегодня, скажем, лейтенанты чистят картошку. Я не был ни полковник, ни лейтенант, я был сержант. Меня от ничего не касалось. Но поскольку паёк был общий, то кусочек масла мне полагался. Вот в таком вот раю я жил, мечтая поскорее из него выползти, потому что я был молодой, и мне казалось, что человек, не трудясь, может превратиться обратно в обезьян. Так я попал во фронтовую газету. Это было так высоко и далеко, потому что газета к нам спускалась с неба, кто там был, кто там жил, не знаю. И вот в этой газете я встретил небольшого роста, очень плотного человека с бородой, который вот так, почесывая бородку, сказал: «Это ты, что ли?» Я сказал: «Я». «Ну, приехал, хорошо». Это был Ардов. Я опять ничего не понял. Но поскольку я увидел по его лицу, что мы подружимся, и действительно к вечеру мы уже подружились, я у него спросил: какого черта, почему я здесь? Это, конечно, хорошо, я теперь буду писать великие произведения на весь фронт, но как меня разыскали, ведь меня же никто не знал. Я тебе знал. Как? И вот однажды он мне рассказал такую историю. Он был на приеме у командующего. Надо сказать, там собирались большие начальники. Ну, если, так сказать, образно выражаться, то Виктор Ефимович ходил среди них петухом среди страусов. Представляете, вот так вот, по чинам. И когда вот тот самый Егоров, так его назовем, сказал, что все таланты фронта у него на учете, вот этот самый майор, которому, казалось бы, там вообще-то молчать и молчать, сказал: нет, не все, вот есть такой-то талант, сказал он, прочитав мое очень скверное стихотворение в газете, не знаю, почему ему приглянувшееся. Он играл, он любил играть. Когда он это сказал, Егоров обиделся, сказал: найти. Меня нашли. Ну, вот так я туда попал. Виктор Ефимович был человек добрый. Он, понимаете, он так много знал, так много понимал, что те его словечки, о которых выше говорил Арканов, они очень часто были заслоном, за которым находилось то, что может быть и наукой, и историографией, и другими вещами, которым нужно учиться. Он был человек глубокий, и был человек независимый, это очень важно. И вот последний, значит, разговор, чтобы закончить, с чего я начал, значит, о чинах. Как-то он пришел взбешенный, редактор у нас был человек, о котором говорили худо, он вообще был несправедливый. Он пришел взбешенный и говорит: слушай, он думает, что я майор, а я генерал-лейтенант юмора и сатиры. Я тогда посмотрел на него, он играл. И чтобы продолжать игру, я сказал: Вить, а кто маршал? Тогда он без всякой игры, как-то печально, с огромным уважением, он сказал: Зощенко. Абсолютный маршал. Это было сказано с каким-то пафосом, который не шел к той беседе, которая была. И я, чтобы снизить пафос, спросил: Витя, а кто я? Он сказал: ты сержант. С тех пор я его полюбил.
Спасибо. Спасибо. В 1957 году у Райкина пошла блистательная сцена Виктора Ефимовича, справки. Вот что наделали справки, твои о справках, одним словом. Потом мы с Азовым пришли в этот коллектив, там работали где-то в 60-е годы. Потом нас прочно сменил Михаил Жванецкий. Вот я, значит, по этой традиции, и сегодня передаю ему микрофон.
Я Виктора Ефимовича Ардова не знал. Мы встретились только на его юбилее, это было уже в самом конце его жизни, поэтому единственное, что я могу сделать, это посвятить ему то, что я буду сейчас читать. Читать буду столько, сколько вы сумеете воспринять вот сейчас. Я вас понимаю. Мы с приятелем... Мы с приятелем выиграли торт до медых, а нас с ним никуда не пустили, несогласованность, знаете, дарят одни, за чистотой следят другие. Но мы с другом выпили по 100 и поняли, что награждают одни, убирают другие, а мы намусорим. А так на коленках съели, только костюмы испачкали и все. Пальто мне заказали с воротником, отобрали ему ателье это пальто, хотели им обратно насильно вернуть, вплоть до мордобоя, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная, а в пальто в трамвай не могу войти, место уступает и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Хотели им насильно вернуть, их больше не хотят они. Ну, выпили мы с Григорием по 200, одел я пальто, смотрится Казантин. А что, нормально, говорю, отличное. Они же объясняли, что этот заболел, а там подкладка, усадка, девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили, так и носи, так и ношу. Часы купили, через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, все 10-е показывает. Выпили мы по 250, посмотрел на часы, нормальные часы. Потом стрелки остановились, мы по 300. Я посмотрел на часы, корпус есть, цифры есть, шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. И правильно, сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя ж всем летом делать, нормальная квартирка. Опять в санатории попали специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Ну, у нас с собой было, мы в палате приспособились, кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий, отлично, Константин. Обратно лететь сутки на аэродроме торчали, полсуток погода, полсуток техническое состояние, 5 часов в кабине багаж грузили, 6 часов выгружали. Ну, у нас с собой было, нормально, говорю, отлично, все равно быстрее, чем поездом. Посчитали, вроде бы не быстрее, вроде даже медленней. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Посидели, отдохнули, сейчас летим обратно. Правда, сели в Куйбышеве, потому что Казань не принимала, хотя нам нужно в Харьков. Но у нас с собой было. Сейчас город посмотрим. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Нам сказали, что стоянка 6 часов, через час предупредили, чтобы не уходили, через 2 часа взлетели. Не все, конечно, те, кого предупредили, но у нас с собой было. Поездом поедем, чего расстраиваться, нормально, Григорий. Отлично, Константин. Приехали домой, снова пальто на глаза попалось, а у нас с собой опять было. А что, говорю, Гриш, а пальто-то нормальное? Отличное пальтецо, носи на здоровье. В случае чего я буду ходить сзади и объяснять, что никто не хочет за 70 рублей над утюгом стоять. Я все объясню. А тут мы в один город приехали. Не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели, поехали. Ну, у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти, объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Она нас сразу выставила за дверь. Вас много, гостиниц мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну что, действительно, нас много, а мест мало. Нас много, штанов мало. Нас много, самолетов мало. Тут один выход, Григорий, нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет, и у меня нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Вторая половина 20 века. Туберкулез отступил, сифилис стал мельче, но шире. Воспаление легких протекает незаметно. Дружба видоизменилась настолько, что допускает предательство, не нуждается во встречах, переписке, горячих разговорах и даже допускает наличие одного дружащего. Откуда плавно переходит в общение? Общением называются стертые формы грозной дружбы конца 19-го, начала 20-го столетия. Любовь также потеряла угрожающую силу в середине 18-го, конца 19-го века. Смертельные случаи крайне редки. Небольшие дозы парткома, домкома и товарищеского суда дают самые благоприятные результаты. То есть любовь в урбанизированном цивилизованном обществе принимает причудливые формы. От равнодушия до отвращения по вертикали и от секса до полной фригидности по горизонтали. Крестообразная форма любви характерна для городов с населением более 1 миллиона. Мы уже не говорим о том, что правда второй половины 20 века допускает некоторую ложь и называется подлинной. Мужество же, наоборот, протекает скрыто и проявляется в экстремальных условиях трансляции по телевидению. Понятие честности толкуется значительно шире, от некоторого надувательства и умолчания до полного освещения крупного вопроса, но только с одной стороны. Значительно легче переносится принципиальность, она теперь допускает отстаивание двух позиций одновременно. Поэтому споры стали более интересными, ввиду перемены спорящими своих взглядов во время спора, что делает его трудным для наблюдения, но более коротким и насыщенным. Размашистое чувство, включающее в себя некоторую безжалостность, беспощадность и жестокость, называется добротой. Форму замкнутого круга приняло глубокое доверие в сочетании с полным контролем. Человека, говорящего «да», подвергает тщательному изучению и рентгеноскопии. Не скрывается ли за этим «нет»? Точный ответ дает только анализ мочи, который от него получить трудно. Так же, как резолюция «выполнить», может включать в себя самый широкий смысл. От «не смейте выполнять» до «решайте сами». Под микроскопом хорошо видны взаимовыручка и поддержка, хотя и в очень ослабленном виде. Приятно отметить, что с ростом городов чувства и понятия потеряли столь отталкивающую в прошлом четкость, легко и непринужденно перетекает из одного в другое, как разные цвета спектра образуют наш теперешний белый свет. Такой, как делается телевидение? Вы еще можете слушать немножко?
Да.
Хорошо. Как на собрании. Как делается телевидение? Это говорю я, глава семьи, жена. Я жена, глава семьи. Мы с мужем прожили долгую и красивую жизнь и продолжаем жить долго и красиво. Все-таки паузы надо делать, да? Наша семья – гордость всего района. Хотя очень много трудностей выпадало и выпадает на нашу долю, особенно на долю моего мужа, он уже не может сидеть, только стоит. Я уже не могу стоять, я только лежу. Хотя вам кажется, что мы стоим рядом, но это комбинированная съемка. Меня снимали лежа, а над головой смонтировали облака. Получилось вертикально, хотя если присмотреться, грудь заваливается за спину. Несмотря на то, что муж намного старше, нас сделали одного возраста. Меня снимали замедленно, а его убыстренно. Мы все сейчас постарели. Съемка была 4 года назад. Я уже и вид потеряла, и мнение изменила. Тогда говорила, пьем кофе, едим шоколад. Сейчас говорю, что шоколад вреден. Голос мой недавно записывали, а голос мужа 10 лет назад. Еще до того, как мы развелись. Публику, которая повалила к нам в гости, снимали на хоккее, поэтому все в зимнем, а мы в летнем. Хохот записывали в зоопарке. Тот толстый, что очень аплодирует, когда я говорю о воспитании, находится в цирке. Сына нам подмонтировали из другой семьи. Наш меньше похож на отца, чем этот. Там, где я вначале шучу, а потом хохот, голос не мой. А где сначала хохот, а потом я шучу, там мой. Хотя руки на коленях не мои, руки мужские. А колени женские тоже не мои, их взяли из передачи «Здоровье». Мой младшенький, вы увидите, играл на дудочке, потом вздрогнул и как-то старше стал. Это потому, что его доснимали через 8 лет. А в конце передачи и лицо не мое, актрису такую нашли под Душанбе. Ну и, конечно, квартира не совсем моя, дверь моя, остальное дорисовано. Бюджет наш, хотя расходы не наши. И магазин не наш, его специально выезжали снимать и визу оформляли. Редактор сказал, что даже в нарисованном неважный ассортимент и много народу. Ресторан, где мы с мужем празднуем серебряную свадьбу, снимали в Японии, поэтому лица за столиками раскосые. А нас снимали здесь и наложили на японцев методом наложения. А трамваи наши, но в депо, и получаются пустые. А чтобы было движение, вручную катят пейзаж. Восторженные лица и крики «Браво!», когда мы говорим о своей работе на фабрике, находятся на концерте Рихтера в зале Чайковского. И он играет не специально для нас, а специально для них. И последнее. Отзывы из разных городов на передачу о нас пишем мы сами. Так что не беспокойтесь, ваше мнение нам известно.
Все понятно, все понятно.
Маленькую такую... Ну ладно, еще тогда можно покрупнее, если вы еще одну такую... О женщине. Такой грубоватый мужчина, поэтому у него такой текст. Все кричат: «Француженка, француженка, нет нашей бабы лучше. Наша баба – самое большое наше достижение. Перед той и так, и этак, и встал, сел, поклонился, нашей 100 грамм дал, на трамвае прокатил, твоя. Если ты ей понравился. Брак по расчету не признает, что ты ей можешь дать. Ее богатство от твоего ничем не отличается. А непритязательная, крепкая, ясноглазая, выносливая, счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает.
и проводку, и звездку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошелки по 500 килограмм и впереди себя коляску с ребенком, это ж после того, как просеку в тайге прорубило. А в очередь поставь, держит. Англичанка не держит, румынка не держит, наша держит. От пятерых мужиков отобьется, до прилавка дойдет, продавца скрутит, а точный вес возьмет. Вагоновожатый поставь, поведет, танк дай заведет, мужа по походке узнает, а потому как ключ в дверь вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какую гнусность ему на троих предложил. С утра слышали ду-ду-ду, топ-топ-топ, ду-ду-ду, то ни гром, ни мотор, то наши бабы на работу пошли. Ду-ду-ду, топ-топ-топ, земля дрожит, идут наши святые, наши женщины, плоть от плоти, ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжают финны, бельгийцы, новозеландцы, лучше, говорят, ваших женщин ничего в целом мире нет. В чем, говорят, ее сила, она сама не понимает, какая она. Надо — соображает, не надо — не соображает. Любишь дурочку — держи, любишь умную — изволь. Хочешь крепкую, хочешь слабую — в любой город к нему едет, потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит, совсем мужчина растерялся и в сторону отошел. Потерялся от многообразия силы глубины. Слабше значительно оказался наш мужчина, значительно менее интересный, примитивный в своих мелких исканиях, очумел, дурным глазом глядит, начальство до смерти боится, ничего решить не может, на работе молчит, дома на гитаре играет, а это ни черта не боится, ни одного начальника в грош не ставит, до Москвы доходит за себя, за сына, за святую душу свою, за мужчин перед мужчинами стоит, так и запомнится во весь рост. Отец плачет в одно плечо, муж в другое, на груди ребенок лет 30, за руку внук 10 лет держится, так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит, одна на всю землю. Маленькая, это не важно, не важно, дело не в аплодисментах, я и так чувствую. Маленькую. Ну, приспособился народ, ну, публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250. Граждане воруют, страна богатеет, в драке не выручат, в войне победят.
Спасибо. Подожди минуту. Дорогие друзья, этот наш цикл «Художник и время» будет продолжаться, и, судя по вашему приему, мы просто внеочередным образом устроим здесь Жванецкому его вечер, молодому, вот таким вот образом. И, значит, все вот так вот соберемся еще раз, и у него просто будет больше времени. А сейчас я должен огласить вам телеграмму вот такого содержания. Дорогие товарищи, огорчена невозможностью быть сегодня с вами, чтобы поделиться самыми добрыми воспоминаниями о дорогом любимом друге Викторе Артове. С уважением, Раневская, народная артистка Советского Союза. Но кое-кто из народных нам телеграмм не прислал, у них спектакли, поэтому мы сегодня наш вечер кончаем. Вот мы с Ардова, с его памяти, и начали наш цикл «Художник и время». Надеюсь, что мы сегодня, ну, хорошо вспомнили нашего дорогого друга. До свидания.